Соло Скріптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Вітаємо усіх, хто слухає зараз Світле Радіо. Хтось колись сказав, що найбільша розкіш в людському житті – це спілкування. У нас спілкування в прямому ефірі з Олексієм Анатолійовичем Волченком в програмі «Запитання і відповіді по Біблії». Олексій Анатолійович, доброго дня.
Доброго дня.
Я зразу хочу сказати, що протягом цілого тижня, дорогі радіослухачі, ви можете надсилати ваші запитання. Звісно, для нас, як для ведучих, буде зручно, якщо ви напишете як смс або ще краще в скайп. Ми тоді зможемо Олексію Волченку безпосередньо переправляти, щоб у нього був час підготувати відповіді. Адже ви самі розумієте, що від часу, який людині дається на те, щоб зосередитись, продумати, щось почитати, помолитись, залежить, в принципі, наскільки розлогою і глибокою може бути відповідь на ваше запитання. І я пам'ятаю запитання, яке надійшло від нашої слухачки. На цьому тижні була проповідь, в якій згадувалось «Как упал ты с неба, Деница, сын Зарі, а говорил в сердце своем, взойду на висоти». Це пророцтво. Я не пам'ятаю, здається, просто Ісаї, так? Да, просто Ісаї. І вона сказала, дивно, що тут Деница, син Зарі, або ранкова зірка, як вона сказала. І разом з тим в об'явленні ми читаємо, що Ісус Христос каже «Я зоря ранкова до світня». Чи є тут якийсь зв'язок, чому так?
Ну, тут надо сместить акценти. Почему? Потому что тут написано, как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился землю, попиравший народы. Тут не идет акцент о том, что дьявол Деница, сын Зари, или Иисус Христос в Откровении назван утренней звездой. А идет акцент, как упал ты с неба, разбился о землю, попиравший народы. То есть в преисподнюю низвержена гордыня твоя с шумом твоим. И написано, что ты низвержен в ад, в глубины преисподней. То есть сатана или дьявол, или Люцифер, он был ангелом прославления, и он был светлым ангелом, но он упал, возгордился в сердце своем. И тут именно описывается 12 стих, как упал ты. И в Луки 10:18 Господь говорит, я же видел сатану спадшего с неба, как молния. Идет речь о падении. То есть, когда мы смотрим на небо, и мы видим, как падают звезды. И вот так же быстро или так же ярко, как молния, упал сатана с неба, с позиции власти, с позиции влияния. Он упал на землю, на ту землю, где Господь приготовил озеро огненное, где будет ад, и вся земля сгорит, и все дела на ней сгорят. Поэтому идет речь именно о вот этом вот падении. Тут нет смысла ассоциировать то, что Иисус Христос – утренняя звезда, и что дьявол утренняя звезда. Ні в коем случае, я думаю, что это совершенно разные вещи.
Це цікаве питання. До речі, йдеться про якогось князя, якщо вже точно чіплятися за текст, то Ісая пророкував про вавилонського царя якогось, одного з багатьох царів. У нас телефонний дзвінок, з нами Катерина. Здравствуйте, Катерина.
Доброго дня, Світле Радіо. Почула ваше радіо недавно, чую, що вже 11 років, і я дуже рада. Ну, мене одне мучить, я вже давно читаю Слово Боже, що Ісус сказав, хто любить мене, виконує заповіді. Десь заповідь – це закон Божий. І там пишеться, що освяти в суботу, а ми всі почому-то йдемо в суботу, рубаємо, там копаємо, все робимо, а в неділю нарядились, пішли до церкви. Ну чому так? Так чий ми закон виконуємо, Божий чи наш людський?
Хороший вопрос, очень важный вопрос. Конечно же, закон никто не отменял, и, конечно же, остается еще субботство, это безусловно так. Но когда мы вошли к Иисусу Христу, Господу, когда мы вошли к Нему и растворились в Нем, и Он в нас, то мы вошли в покой Божий. Иисус Христос, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И мы вошли в покой Божий. И мы пребываем в этом покое Божьем уже каждый день. И мы посвятили себя полностью суббота – свято, и мы должны светить субботу, безусловно. Но суббота теперь вся, и это как закон. Он в Нагорной проповеди нам говорил о том, что кто прелюбодействует, если только кто посмотрит на женщину с вожделением в сердце своем, тот уже прелюбодействует. То есть Иисус Христос взял закон и усилил. Он говорит, кто убьет брата, тот согрешает, а тот, кто скажет рака, тот уже подлежит Синедриону. То есть тот, кто скажет плохое слово на брата своего. То есть Иисус усилил этот закон. И он так и говорит, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. Да, книжники и фарисеи выполняли тот закон, который написан на скрижалях. Но от того, что мы сейчас не только исполняем субботу, но у нас каждый день это суббота. И Господь сказал, что должно ли в субботу делать добро или зло. И, конечно, надо делать добро в любой день недели, и в понедельник, и во вторник, и в субботу, и в воскресенье. И если даже мы и работаем, но Господь так даже сказал, что мы должны работать для того, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И уделять нуждающемуся – это тоже добро. И поэтому это тонкая вещь на самом деле. Если действительно мы не изобразились вот в той благодати, то субботство остается. Субботу никто не отменял, и в субботу надо чтить субботу. Но, как вам сказать, и понедельник надо чтить, и воскресенье, и вторник, и пятницу. То есть всегда надо чтить Господа. Мы верующие всегда. Мы не только в субботу верующие. Такой пример. Господь нам в Ветхом Завете дал время свидания с Ним. Допустим, Он там назначил нам на Хрещатике там, в 5 часов вечера. Мы встречаемся в субботу. Но когда наши встречи закончились браком, и мы уже живем вместе с мужем, и муж дома, жена дома, и вдруг жена идет и собирается на Хрещатик в субботу в 5 часов. Муж говорит, куда ты идешь? Вот, он говорит, как же, вот у нас там встреча. То есть какой-то нонсенс, мы всегда с Господом. И суббота совершилась. Суббота – это покой Божий. Суббота – это покой Божий, понимаете? Нельзя быть в покое в субботу, а в воскресенье, а в понедельник жить в беспокойстве. Это грех. Грех – это забота и беспокойство. Мы вошли в покой Божий. И покой, он совершился однозначно и полностью. Это не значит, что не надо проводить служение в субботу. Можно проводить служение в субботу, и в воскресенье, и в понедельник. Павел в субботу проповедовал в синагоге, а в остальные дни он проповедовал везде на площадях. То есть у нас служение всегда и везде, и во всем. И ежедневно преломляли хлеб, ежедневно служили. Это не только в субботу было. Суббота совершилась Христом. Он Господин субботы, и Он совершил эту субботу. Мы вошли в нее, и мы не выходим из субботы. Понимаете, то есть вот эта суббота совершилась самим Господом. И теперь уже нету понедельника, вторника. Мы вошли в шалом, в покой Божий. И этот покой проверяется не только там богослужением, а это значит, что мы уповаем всегда на Господа. Всегда. То есть, если мы ходим перед Господом, то неважно, живем ли для Господа, умираем ли для Господа, служим ли для Господа. И все делаем для Господа. И это не только в субботу делаем. По закону, да, было так, что суббота Господу, а все остальное делай свои дела. Но когда мы приняли Иисуса Христа и стали рабы Господа, то мы не живем для себя. Если до Иисуса Христа была суббота Господу, то теперь у нас все дни. Раб не имеет своих дней, недели, выходных. Он раб Господа всегда. И поэтому мы вошли в эту субботу. То, что проводить служение можно и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и в среду, и в четверг у кого-то, это все нормально. Я не вижу в этом ничего плохого, чтобы каждый день вообще проводить это служение. Поэтому суббота, безусловно, не отменяется. Но вопрос, у кого какая суббота. Вот и все.
Интересно, что существует список Евангелия от Луки, где приводится не вошедшая в канонический текст версия о возможности работать в субботу. Когда Иисус увидел человека, работающего в субботу, Он сказал ему: «Человек, если ты знаешь, что делаешь, будь благословен. Но если ты не знаешь, ты проклят, как приступающий закон. Эта версия близка к требованию соблюдать субботу. Вероятно, она более древняя. Смысл ее следующий. Только тот, кто сознательно идет на нарушение запретов во имя благих целей, имеет на это право. Все же остальные, бездумно нарушающие закон, не под благословением. Такая формулировка ставила духовное устремление человека выше формальной обрядности. Но в то же время она призывала к соблюдению обрядов в обычной ситуации.
Суббота не отменяется, то есть ее никто не отменял. И закон никто не отменял. Просто разная суббота. И поймите правильно, для Господа, когда мы отдали Ему душу, и если для Господа мы оставили только субботу, которая свята, и мы должны ее исполнять, если мы только отдали Господу субботу, зачем Ему такая невеста? Через субботу Он готовил себе такую невесту, но когда совершился брак, уже все 7 дней в неделю, по закону, допустим, десятина была 10% Господу. В Новом Завете 100% это Господни деньги, нету десятины. В Новом Завете нету десятины, есть статина, есть 100%, это все Господне. Точно так же была суббота в Ветхом Завете, то теперь все 7 дней в неделю, это все Господне. И живем ли для Господа, умираем ли для Господа, и всегда Господни. И даже едим, если в Ветхом Завете нужно было есть вот это есть, а вот это не есть. То Павел говорит, можно даже идоложертвенное есть. И покупай
на торгу без всякого исследования.
Без всякого исследования. Благословил, помолился и ешь. То есть изменилось отношение. Не наблюдаем времена, месяцы, сроки, праздники, недели. Уже не наблюдаем. Мы всегда Господни. Мы умерли для закона, чтобы жить для Бога. Это еще раз говорю, не меняет закон, но усиливает закон. Вот как в Матфея 5 главе Иисус усилил закон, усилил так сильно, что его никто без Бога не может исполнить, да? Не протився злому. Ну, там, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому, а люби врагов. Как можно любить врагов, который тебя бьет, который забирает у тебя пальто, надо отдать ему рубашку.
Сказано, что ученики ужасались его словам. Да, и сказали, да. Кто же может спастись? Иисус сказал, человеком это невозможно.
Человеком это невозможно.
Мы маем еще один телефонный звонок. Доброго дня.
Доброго здоров, это Юрий. Таку ремарку просто хочу сказати. В євреїв написано, а для народу Божого остається субота. Так що в новому заповіті народ Божий має суботу. А то що ви там зараз говорите? То...
Добре, у мене ще одне запитання, розвинувши тему. А тож ніхто нехай вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяче, чи за суботи. По-русски прочитаю. І так ніхто да не осуждає вас за пищу, или питьё, или какой-нибудь праздник, или новомісяче, или суботу. У мене запитання. Як ви розумієте оце? І так, де ніхто не осуждає вас? Йдеться, ніхто не осуждає вас за неісполнення? Ілі, де ніхто не осуждає вас за те, що ви продовжуєте виконувати новомісяч'я і всякі праздники і так далі?
Я думаю, що, ще раз говорю, все змінилось Христом Ісусом. І ми умерли для закону тілом Христовим. І те, що ми живемо, то живемо для Господа. Нету, розумієте? В Ветхом Завете було яка? Ветхий Завет – це був путеводитель. Дету-водитель ко Христу. И в этом детском садике один день в неделю выделялся для того, чтобы читать Слово Божие, изучать Слово Божие и подготавливать себя к встрече с Господом. И вот это по закону дету-водитель ко Христу. Но когда закончился этот период дету-водительства, и когда пришла вера, когда пришла полнота веры, то тогда уже мы живем все время для Господа. Все время, все 7 дней в неделю. Но опять же, кто до этого не достиг, кто не совершился в Духе Божьем для Господа, кто не отдал душу свою Господу, кто для кого Иисус Христос не Господин, для того еще остается субботство. Для того, кто не раб Господа, для того остается субботство. Что такое раб Господа? Это не моя воля, это не мои деньги, не мое время, не моя одежда, не моя жизнь, не мое дыхание. Это моя жизнь теперь Ему. Я положите тела ваши в жертву святую, благоугодную Господу, и отдайте жизнь Ему. Уже не я живу, а Он живет. А я сораспялся Христу, я распят для мира, и мир распят для меня. Пока я был в мире, мне нужна была суббота. Пока я я по закону и живу в мире, для меня нужна суббота. Но раз я уже умер для закона и живу только для Бога, вдыхаю для Бога и выдыхаю для Бога, тогда подождите, остальные дни в неделю мне надо жить для себя, получается, а только субботу для Господа. Нет, все 7 дней недели. Разница идет, большая идет разница по поводу служения в церкви в субботу или в воскресенье. И в Писании действительно написано, что служение должно быть в субботу. И, наверное, служение может быть и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, и в любые дни. И это, ну, нормально. Наверное, если в субботу нету служения, а в другой день служения, оно, конечно, режет ухо. Но чтобы мы понимали, что все для Господа. И если служение, допустим, в воскресенье, то это не обязательно, что вы в субботу можете работать. Не работайте. Посвятите Господу, возьмите Библию, читайте Библию, молитесь. Это не обязательно служение церковное. Вы же сами перед Иисусом, вы сами перед Господом. Возьмите Писание, молитесь, читайте, посвятите субботу Господу. Это нормально, в этом ничего, ну, как бы, ничего плохого нету. Более того, это хорошо. Чем больше мы будем выделять время быть с Господом, это нормально.
Тому ніхто нехай не засуджує тих, хто саме суботу виділяє. За суботство нехай не судить. Але і навпаки, ніхто нехай не судить, бо сказано, хто їсть, нехай не погоджує тим, хто не їсть. А хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть. Бог бо прийняв його. Хто ти такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Один вирізнює день від дня, те, про що ми говоримо. Інший же про кожен день судить однаково. Це те, про що ви говорите. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Тобто все, що не повірює, грех.
То, до чего ты достиг, в том и пребывай. Если ты достиг, что надо только в субботу исполнять закон, ну, ради Бога, ну, то есть ты достиг до этого. Кто-то достиг до того, что надо 7 дней в неделю исполнять закон, ради Бога. Кто-то достиг, что 3 дня надо исполнять, ну, ради Бога. То, до чего ты достиг, но ни в коем случае не осуждай другого, который не достиг до этого, или наоборот, уже перескочил. Вот ты достиг этого и пребывай в этом, но не осуждай чужого раба.
Дякуємо, Катерина, за запитання. Бачите, як довго ми на ньому сьогодні. Ще одне запитання від слухачів. Как помочь человеку, который покаялся, просит о помощи и снова периодически впадает в грех? Алкоголь, наркотики, порнография?
Тяжелый вопрос. Это действительно тяжелый вопрос. Но чтобы мы понимали, что человек человеку не поможет. Человеку поможет Бог. Человеком невозможно. Богу же все возможно. Почему? Потому что Бог есть Дух, и Он проникает во внутренность и изменяет сердце. По Иезекииле 36:26 Он говорит, что «Я вам дам сердце новое, и Дух мой вложу в вас, и сделаю так, что вы будете ходить и уставы мои выполнять». То есть Он как бы сокрушит сердце наше, изменит сердце наше и даст хотение и действие по своему благоволению. Он войдет во внутренность нашу и изменит желание наше, желание сердца нашего. И поэтому нужно наполниться вот этим духом. А как помочь человеку? Человек может или должен свидетельствовать об Иисусе Христе. Бог сказал, чтобы мы не зарывали таланты, которые Он нам дал. Он сказал, что вы свет этому миру, вы соль этой земли, вы благоухание Христово, вы Евангелие, написанное на сердцах ваших. И мы должны... Когда мы пребываем с этими людьми, которые и верят Господу, но падают, мы должны являть терпение Христово и любовь Христову. Если видишь человека согрешающего, молись о нем. Но ни в коем случае не осуждай его. Почему? Потому что кто ты такой, что ты осуждаешь чужого раба перед своим Господом, он ходит, и Бог силен восставить его. То есть, когда человек находится в таком положении, мы должны создать среду любви. Мы должны постараться привести братьев или сестер. Мы должны стараться привести его в церковь. То есть надо поменять среду. Кто-то сказал, чем отличается серийный убийца от праведника? Только средой, где он вырос. То есть человек – это глина. Все зависит от горшечника, кто лепит эту глину, или дьявол, или Господь. И поэтому среда определяет бытие. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. В какой среде мы попадаем, в какой среде мы растем, чем мы питаемся, тем мы и становимся. И поэтому, если человек признал Иисуса Христа Господом, но остался в старой среде, остался в том старом мире, и у него старое общение, то тогда, конечно же, ничего не поменяется, потому что через наши глаза и через наши уши входит мир. И Бог говорит, замечайте, что слушаете, какой мерою слушаете, когда слышите такое, отмерится вам слушающим. Или очи ваши, если очи ваши чистые, то и все тело будет светлым. Но если очи ваши темные, то и все тело будет грязным. То есть, если человек покаялся, но он продолжает жить среди там, наркоманов, пьяниц, и вокруг среда не поменялась, он все равно опустится в это же самое средовище. Поэтому задача поменять среду. Постарайтесь изо всех сил изменить среду. То есть это привести к нему братьев, сестер, это отвести его в церковь, это может быть репцентр, это отвести в какие-то лагеря. Ну, поменять среду. Ни в коем случае не оставлять его в той среде. Если мы оставим его в той среде, вы можете привести самых лучших епископов, вы можете там, я не знаю, самые лучшие кассеты, видеокассеты, и там, я не знаю, даже самых выдающихся проповедников, ну, ничего не будет. Среда формирует. Поэтому задача просто поменять среду. Надо изменить среду. И вот каждый человек должен постараться поменять эту среду. Ну, конечно же, в любом случае свидетельствовать о Господе.
Ну, власне, якщо людина нам довіряється, то ми маємо стати середовищем, початком нового середовища.
Да.
Мені здається, тут Бог сказано, що Він випробовує щодня синів людських і свою церкву. От в Галатам посланні 6 розділі є такі слова: «Браття, як людина впаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності», те, про що ви говорили, «в духі кротості, самі себе доглядаючи, щоб не спокусився і ти». Тобто це такий лакмус. Ісус говорив про релігійних людей свого часу. Ви не хочете і ворухнути пальцем, щоб допомогти цим малим або цим слабким. А він був не такий, і його викривали, говорили, чому ти їсиш і п'єш з цими людьми. Вони гірші. Тобто вони погоджували. А людина теж має відчуття свого достоїнства. Навіть якщо вона блудниця чи митник, якщо вона відчуває в колективі, що мною погоджують, я піду звідти і більше ніколи туди не повернусь. Я краще буду з такими ж, як я, в підвалах десь, але там ми на рівних принаймні. Там ніхто на мене не буде дивитись такими очами і пригадувати мені якісь мої падіння.
Да, надо обращатися от в духі кротості і снисходя друг к другу з любов'ю і проповідувати для, і розказувати для назидання к вірі. Тобто, якщо ми щось говоримо, і у чоловіка не назидається віра, а наоборот, вызывает чувство унижения или неполноценности, что он недостоин здесь находиться, и ему хочется убежать, то грешим мы, а не тот человек. То есть он в любом случае грешник. Вот. Но когда мы превозносимся в сердце своем или осуждаем кого-то, и тогда наши суждения и осуждения близки, и мы становимся грешными перед Богом. Поэтому, если мы не можем явить любовь Христову, то лучше тогда не подходи к такому грешнику. Потому что любовь Христова – это надо припоясаться и помыть ему ноги. Помыть ноги Иуде. Иисус помыл ноги Иуде в том числе. И нам нужно смириться и сокрушиться. Если ты хочешь быть первым, то стань всем рабом. Если хочешь быть большим, стань слугою. И поэтому, если у нас не будет вот такого отношения к детям Божьим, то лучше тогда не подходи. Павел говорит, мы стали... «Я стала рабом вашим для Иисуса Христа». То есть, если мы хотим послужить Иисусу Христу, то мы должны стать рабом, стать ниже этого человека, снизойти, стать ниже его, почитать другого высшим себя, и тогда этот человек может пойти. Почему мы пошли за Иисусом Христом? Ведь мы же не знаем, что такое спасение, что такое жизнь вечная, что такое прощение. Мы этого вообще не знаем. Мы пошли за Ним только потому, что Он положил душу свою за нас. И только поэтому мы пошли за ним. Другой причины, что мы пошли за ним, нету. Это он умолил себя, уничижил себя до раба, до человека, став человеком и до смерти, смерти крестной. И поэтому мы пошли за ним. Потому что он умолился и уничижился. Мы же ничего не понимаем. Мы же не знаем, что такое жизнь вечная. Мы не понимаем этого. Мы конечные. У нас это не влазит даже в разум. Но мы чувствуем, что нам надо идти за ним. И поэтому он умолился и дал нам путь, путь истинной жизни. Мы поэтому идем за ним. Точно так же, если мы хотим привести человека ко Христу, то надо стать ему рабом, чтобы он пошел за тобой. А если ты превозносишься перед ним, хоть в чем-то, в своей праведности, самоправедности, как этот мытарь и фарисей, да, спасибо Господи, что я не такой, как он, пощусь два раза в неделю и так далее, то в этом ничего хорошего нет.
Ну, тут в цій притчі цікаво, що митник пішов додому більше виправданий. Тобто фарисей начебто теж виправданий. Ісус каже, що у фарисеїв є своя праведність. Ну, ваша праведність має превзойти, але в них вона є.
Ну, тут теж таке діло. В грецькому переводі нету слова «более». Нету, да? То есть, там
цікаво.
Там написано...
Трудності перевода.
Да. Там написано о том, що... Мытарь пошел в дом свой оправданным, нежели тот.
Вот ага, так.
Перевод
вот так.
Звучит, да. То есть там нету слова «более».
Дякую, цікаво. Я перегляну підстрочники. Ще одне запитання від слухачів. Что значит рассуждать о теле Господнем? 1 Коринфянам 11 глава 29 текст.
1 Коринфянам это говорится о хлебопреломлении. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши себе, с чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть, если мы не рассуждаем о теле Господнем, чтобы мы сразу поняли, здесь не говорится о церкви, а здесь конкретно говорится о теле Иисуса Христа, о воплощении Бога в тело Иисуса Христа. И как Он сам телом своим вознес все грехи наши на крест, чтобы мы избавились от грехов, жили для правды, и ранами мы его исцелились. Если мы рассуждаем о его ранах, на его теле, то этим самым мы и будем исцеляться. Это рассуждать о теле Господнем, это рассуждать о его боли. Как его стегали плеткой, как снимали с него шкуру, как били его полонитом, как били палкой по голове, как одевали этот терновый венок, когда заушали его и говорили про реки, когда плевали в него, это вот и есть рассуждать о теле Господнем, что Творец неба и земли, воплотившись, перенес вот такое посрамление от грешников, и чтобы мы, когда размышляли о нем, Евреям 12 глава, чтобы и мы смогли перенести вот эти все скорби и боли, которые творятся вокруг нас, на этой земле, в этих скорбях, в этих болях, чтобы мы могли перенести. Но как мы можем это перенести, только взирая на него, как он претерпел, как он претерпел. И поэтому рассуждать о теле Господнем – это рассуждать о его смерти. И поэтому Господь и говорит, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу, то вы смерть Господню возвещаете, то вы возвещаете смерть тела Иисуса Христа. И не просто смерть тела, а вот именно ужасную смерть. Вот это с посрамлением, с унижением, с осквернением, к злодеям причтенным. Это тогда, когда тот самый сильный Творец неба и земли, который своим дыханием может снести эту землю, но Он претерпел ради нас все эти посрамления, чтобы вытерпеть. Если бы Иисус на кресте сказал «хватит», «надоело», и Он бы стер с лица всю эту Землю, Солнечную систему и всю галактику, и всю Вселенную. И начал бы заново, как он говорил Моисею: «Моисей, отойди, я произведу от тебя новый народ». Но Господь претерпел ради нас, самый сильный. И претерпел вот это самое страшное тогда, когда они стояли вокруг и говорили: «Если ты Сын Божий, садись со Христа, и мы уверуем». То есть вот то, что Он выдержал, нам трудно даже себе представить в этой боли, в этой скорби и в этом посрамлении. Если бы мы задумывались о том, что Он претерпел ради нас, то у нас была бы сила. Этот пример, который Он показал нам, у нас была бы возможность больше терпеть и претерпеть ради Его.
В ефірі програма «Запитання-відповіді по Біблії».
З нами на зв'язку наша слухачка Ніна. Здравствуйте, Ніна.
Добрий вечір, брат Олексій,
співдруженики
нашого світлого радіо. Всіх вам Божих благословень. Брат Алексей, я хочу спросить вот такой вопрос. Иисус Христос перед вечерей помыл ноги своим ученикам, так?
Так.
Так. Так почему же только в одной церкви адвентистов седьмого дня ежемесячно перед вечерой моет ноги? И эта традиция больше, я знаю, что вот у нас нигде не проводится.
Ніна, я, може, вас розчарую. Насправді, не тільки в адвентистів сьомого дня практикують омивання ніг. Можливо, не розчарую, а навпаки, так би мовити, підбадьорю вас. В багатьох інших церквах так роблять.
Так, да, во многих церквах делают это, и поэтому, щоб ви не думали, що це тільки у адвентистів. Но я хочу все равно как бы вам объяснить, что это все символ. Это как причастие символ, как крещение в воде символ. Точно так же и мытье ног символ. Понимаете, потому что можно мыть ноги человеку и ненавидеть этого человека. То есть это символ. Символ сокрушения друг перед другом, потому что Господь помыл ноги Иуде. Легко мыть ноги достойным людям. И Господь как раз и говорит о том, что вы как возлежащий, а я между вами служащий. Он припоясался, стал рабом и помыл ноги. И самое важное, что он помыл ноги Иуде. Это принципиально, что он помыл ноги Иуде. Это, и он говорит, чтобы мы точно так же могли быть сокрушены перед этим миром, чтобы мы стали рабом друг для друга. И понимаете, если, ну, как вам сказать, ну, я сейчас могу выдумывать, но, допустим, человек нуждается, и ему кушать нечего. Вы ему помыли ноги, но не дали хлеба. В этом, ну, как вам сказать, или у него какая-то боль, проблема. Он хочет передать это бремя, чтобы мы понесли это бремя, и тем самым исполнили закон Христовый, а мы помыли ему ноги и не выслушали его. То есть, поймите правильно, ну, нельзя вот, вот так вот, как бы, ну, он показывает нам во всех и притчах, и в примерах, и в словах, он показывает нам отношение сердца, что мы должны изменить свое сердце и вот исполнить вот эту новую заповедь, которую он нам дал. Новую заповедь даю вам: любите друг друга. И вот эту любовь мы должны проявлять. И поэтому и ноги помыть можно, но опять же говорю, это обряд. Важно проявить эту любовь, понести, обнять, помолиться, помочь, прийти домой, что-то принести, накормить, я не знаю, ну что-то сделать, помочь, проявить эту любовь, просто позвонить, просто даже сказать: Иисус Христос любит тебя, Он не оставит, Он не покинет. Ну что-то сделать, обнять, вот проявить любовь. А если просто выполнять обряды, вы знаете, они даже Христу не нужны. И даже крещение в воде не нужно, если ты не уверовал в любовь Божию. И причастие крови и тела Христа тоже не нужно, если ты не уверовал то, что совершил Господь, если ты не чувствуешь это благоговение и почтение. Поэтому важен не обряд, а важно сердце. Бог сердцеведец. И Он будет судить нас по намерениям сердечным, а не по тому, как мы выполняем эти обряды. Не по делам Он будет судить, а будет судить намерения сердечные. Именно что в сердце нашем. Совершилась ли эта любовь к братьям? Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И вот на это Господь смотрит, а не на сам обряд. Обряд – это форма, это выражение. Но есть выразить любовь во много раз больше, как притча самарянина, о добром самарянине. Вот иди и поступай ты так, когда ты видишь ближнего, когда ты видишь человека в нужде. Вот он в боли, в крови, голый, и иди ему, помоги. Вот это и есть помыть ноги. Вот что важно. И Господь говорит нам, иди и ты поступай так. Помоги ему. Помоги, открой свой кошелек, выдели свое время и яви любовь Христову. Вот этим ты исполнишь закон Христовый.
Дякую, Олексію Анатолійовичу. Ну, у нас трохи часу. Я просто хотів, так би мовити, свою лепту вкласти в розмову. Все це були практичні речі, і часто можна почути в проповідях, на цьому загострюють увагу, що дійсно в той час люди ходили, були пильні дороги, і хтось мав вимити, ну це був святковий вечір або передсвятковий, за стіл сісти, щоб чистими, а вони довго йшли там, наприклад. Тобто це була річ практична. Сьогодні ми носимо шкарпетки, закрите взуття, і наші дороги асфальтовані, ну в Києві принаймні. Тому, так би мовити, практичного в цьому вже нічого немає. Залишається просто обряд. Як правило, ми коли йдемо до церкви, ми самі миємо ноги там і так далі, особливо чоловіки там в силу фізіології. Так само, коли їли і пили разом, Ісус їв і пив зі своїми найближчими друзями. Вони потім і писали, що ми були свідками, ми, хто з ним їли і пили. Навіть сьогодні ми за столом, ну, неохоче сідаємо, скажімо, в якійсь їдальні з тим, кого ми не знаємо. Ми воліємо або окремо сидіти, або своєю компанією, тому що це близьке спілкування, їжа все-таки, це дуже така інтимна річ в чомусь. Тобто і їли, і пили вони, я думаю, що не один раз Христос преломляв хліб, так що учні вже впізнавали його, у нього був, ну, так би мовити, свій почерк, от в Емаусі по дорозі вони впізнали і так далі. І вони їли реально багато хліба, ламали великими кусками, не так, як сьогодні на причасті, і пили також вино. Так само і хрещення, воно пішло від твіла, це був обряд, омовіння, тому що там жарко, і священники мали це робити, і різні побожні люди, як от Єсеї в пустелях, у них там знаходять археологи всі ці ванни для омовіння, щоб предстати чистими перед Богом в молитві і так далі. Тобто всі ці речі були дуже і дуже практичними. Це одна сторона медалі. Друга сторона, чому ж все ж таки ми, ну, як схильні, ну, пишатися чимось, скажімо, навіть от апостол Павло, про якого сьогодні згадували, говорив, що тебе вирізняє? Ну, що тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б ти не отримав?
Що не від Бога.
Чому ж ти хизуєшся, на начебто ти отримав? От ми миємо ноги, а решта не миє. От які ми хороші духовно. І правильні. Або я християнин, а ото все не Христі. Який же я все ж таки, от ми, ви обрані, покликані і так далі. Ну, чому от, як прокрадається оце от само, ну, нарцисизм оце от в серці людини?
Я думаю, що це дійсно складно, але я одразу прийшла мені на пам'ять от така містописання 1 Коринфянам 13 глава, 2-3 стих. Что если я даже буду знать все тайны, все знания и всю веру, что даже могу горы переставлять, но любви не имею, то я ничто. И если я отдам тело свое на сожжение и раздам имение свое, нищим продам, но любви не имею, в этом нету никакой пользы. Поэтому если мы не имеем любви к людям, сострадания к грешникам, если мы не имеем, то не важно, что мы моем ноги, крестимся, суббота, воскресенье, исповедуем, не исповедуем, читаем, не читаем. Вы понимаете, без любви мы не спасемся. Бог ждет от нас любви, Бог сердцеведец. Мы спасемся только Его любовью. Когда Его любовь в нас, она даст нам дерзновение. Дерзновение встретиться с Ним. И мы познали эту любовь и уверовали в эту любовь, что Бог – есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И Господь говорит, 1 Иоанна 5:1, по-моему, если мы любим родившего, то мы любим и рожденного от него. Давайте любить друг друга, давайте любить всех конфессий, все конфессии, которые исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим. Эти люди, рожденные свыше, давайте их любить. Давайте молиться, если кто-то видит что-то, кто-то согрешает, молиться друг за друга, но не осуждать. Ведь тот, кто осуждает, будет осужден. Тот, кто осуждает, он будет осужден. Так слово сказало. Поэтому старайтесь иметь любовь между собой. Надо любить, надо прощать, не надо ненавидеть, не надо соперничать. Не надо, надо просто любить. Старайтесь исполнить эту любовь Божию, эту заповедь Божию, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Это самое главное.
Один киевский поэт, автор, виконавець в одній зі своїх пісень сказав такі слова: «В открытые двери уже не стучат, в открытые двери открыта дорога. На кончиках пальцев, на хрупких плечах одна треть любви, на две треті пророка». От хотілося б і собі, і всім побажати все ж таки, щоб оцей відсоток і градус любові зростав в нас. Бог є любов.
Амінь.
Але, можливо, ми колись поговоримо про те, яка ж вона любов. Чи вона така материнська, яка нічого не вимагає? Чи вона може бути і суворою, як вогонь, який випалює нечистоту з сердець?
Якщо Бог дасть, в наступний раз поговоримо о любові.
Будемо живі, зробимо то і друге.
Да.
З Богом.
З Богом.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу radio@svitle.org.